Приветствую вас, дорогие братья и сестры, мир вам. Мы второй день у вас и рады общению сейчас. Бог дарует нам встречу опять, Бог дарует нам время поразмышлять над Словом Своим. Бог дарует нам разум усваивать, память запоминать, руки и ноги, чтобы делать, да, и сердца, чтобы слагать в них, да, и потом в практике так жить, да. Бог нам оставляет Слово Свое, и вот различные моменты в Библии, они как-то очень важны для нас, которые касаются нас в определенное время, или которые вот Бог как-то открывает нам, читая Слово Божие, и все эти места Библии, каждое слово Библии, каждый стих, все, что записано в Библии, мы знаем, оно богодухновенно, и оно полезно для исправления, для назидания, для роста веры. И вот слава Богу, что мы это Слово имеем, Слово Господне, что оно сегодня есть у нас, что оно живо и действенно, что оно имеет силу изменять нас к образу Иисуса Христа. Я хотел поделиться с вами некоторыми мыслями, которые мне положил Бог на сердце. И вот стих, который я хотел бы прочитать, это Исход 20 глава, 17 стих. Исход 20 глава, 17 стих. Это одна из заповедей. Это последняя, 10 заповедь. «Не желай дом ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни воды его, ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что ближнего твоего». Дорогие братья и сестры, говорит ли этот текст дословно в наше время? Имеете вы дело со слами? Имеете или менее? Я не знаю, есть ли у вас это животное в обыденной жизни. Я не знаю, настолько ли вы богаты, что имеете рабов, которые служат для вас. Наверное, тоже нет. Или волы. Есть другое, правильно? То, что раньше были волы, это, может быть, наши автомобили, да? Так может быть, да? Заповедь Господня. Мы знаем, что 10 заповедей – это вот закон Божий, который дан нам в Библии, чтобы и мы, дети Божьи, христиане, верующие вот этого времени, в котором мы сегодня живем, размышляли и видели в этом сущность Бога, желание Бога, чтобы нас научить, чтобы нас наставить. И вот о чем идет ведь речь в этой заповеди? Какая главная мысль этой заповеди? Желает Бог сохранить и защитить имущество имеющих? Это ли стоит на первом плане? Да, тоже, но это не основное. Здесь идет речь о желаниях человека. О желаниях человека и о негативной форме. Можно ведь пожелать доброго, правильно? Можно пожелать мудрости, можно пожелать знания Библии, можно пожелать страха Господня, можно пожелать каких-то добрых качеств, характера и так далее. Но не об этом идет здесь речь. Здесь идет речь о вещах, которые, в принципе, невидимы на первый взгляд. Вот есть заповеди, которые, ну, видно, да? Конечно, можно и украсть, не видя, да? Можно и солгать, не видно. Но вот эта вот заповедь последняя, о которой говорится здесь, которую мы прочитали, в ней говорится о невидимом мире человека. Вот это действительность человека, которая невидима сразу. И мы понимаем, что человек имеет две действительности. Одна видимая, а другая невидимая. И вот когда вы видите деревья, вы думаете о корнях или нет? Когда они видимы, когда споткнулись, может быть, да? Но я думаю, что в большинстве случаев, смотря на дерево, мы смотрим на верхнюю часть. Мы смотрим, есть ли листья на деревьях, на дереве, есть ли какие-то плоды, фруктовое дерево или простое дерево. Но мы не думаем о том, что где-то в темноте, внизу, в земле, есть такая же действительность и такое же дерево, которое растет вниз и держит все то, что, и питает все то, что на поверхности. И вот я думаю, также и в человеке есть две действительности. Одна, которая видимая, которую сразу видно, а другая, которую не видно, которая проявляется только, может быть, позже или никогда даже. Люди не увидят эту действительность. И вот эта действительность невидимая, она бывает иногда намного больше видимой. Я читал как-то про пустынную акацию. И вот удивительно, Бог создал так, что вот это семечко пустынной акации, оно настолько, вообще, если почитаешь так, удивительно, как в природе семена вот разносятся, да? Бывают некоторые семена ветром гонимые вот так вот месяцами, и потом где-то семя это произрастает, корни пускает. И вот в пустынной акации так, что семечко это ищет в пустыне воды, и когда она находит воду, даже это на глубине 80 метров иногда, туда простираются корни, и вот это вот поверхностное дерево, то есть которое, видимо, оно намного меньше того, что под землей. Там глубоко вглубь уходят корни, и где-то снизу там корни берут воду и снабжают это дерево водой. Знаете, у человека есть тоже две действительности. И удивительно, когда смотришь вот так вот в Библии тоже, то Бог часто обращает внимание на вот эту невидимую часть человека. В особенности в Новом Завете мы замечаем, что Бог или Иисус Христос в своем учении, и когда Он обращается к ученикам, Он обращает внимание и заостряет свое внимание на то, что люди, подумайте, что в вас происходит, какие у вас мысли, какие у вас чувства. И вот эти вот вещи, которые в нас происходят, в нашем разуме, в наших мыслях, они бывают вот так вот даже незаметны, но они бывают злые, они бывают греховные. Да? И вот мы понимаем, искушения приходят, да? Соблазны приходят. Это еще ведь не грех, но если мы их складываем, если мы делаем себе планы, из этих мыслей, из этих планов, которые у нас невидимые, часто создается потом, часто получается грех какой-то или падение. И вот у человека есть также мечты, у человека есть желания. И вы знаете, я думаю, каждый человек, он мечтает завтра немножко лучше жить, чем сегодня. Я не знаю, у вас это так или нет. У каждого человека есть, не сильно много, чуть-чуть лучше. У каждого человека есть какое-то ожидание, что завтра будет лучше, что завтра будет работа лучше, что завтра будет зарплата больше, что завтра будет хорошая погода лучше, чем сегодня, что завтра будет не так болеть моя нога или рука или голова. И вот так вот человек в желании в этом. И всегда как будто немножко только не хватает для нового, для полного счастья. Некто сказал так, что существует две страшно некрасивые такие сестры. У одной имя страх, а у другой имя жадность. И фамилия у одной, у жадности, это маловато, а у другой фамилия побольше. Как-то некто сказал, мне говорит, таблеток от жадности, да побольше. И вот знаете, действительно, человек такое ненасытное существо, вот он хочет всегда больше. И мы эти чувства имеем в нас. И что является причиной, следствием неисполнения вот этой заповеди, о которой мы прочитали? Зависть. Что есть зависть? Я замечаю, что зависть и желание того или нежелание радоваться с тем, у которого человека, у человека, которого какое-то, ну, какое-то удовольствие имеет, или у него получилось что-то хорошо, да, он имеет какой-то успех в жизни, вот это сорадоваться с этим человеком нам бывает тяжело. Мы не желаем добра. А это ведь есть как раз противоречие тому, что говорит эта заповедь. То есть, если заповедь говорит «не пожелай», да, то значит что? Бог не только нам не говорит заповеди своих «не делай» или «это того удаляйся» и того, но Он и желает, чтобы мы взамен что-то делали. И вот как раз это есть противодействие зависти. Мы читаем, мы все имеем дело с похотью очей, с похотью плоти и с гордостью с нашей человеческой. Недоброжелательность к другому, оно есть в людях. Или, допустим, говорят, вот у нас есть такая поговорка, самая большая радость – это когда другому не повезло. Вот это злорадство, или как называют его еще, да? И вот почему-то люди заражены вот этим. Мы видим, что эгоизм человека и в конечном результате грех этот, он повязывает человека так, что он даже не может, он даже не учит себя и не воспитывает себя в том, чтобы сорадоваться с другим, которому хорошо, чтобы благословлять его и с ним радоваться и благодарить Бога. Зависть – это действительно один из отвратительных старых грехов, где его начало, мы знаем, это сатана. Это уже в ангельском мире, там уже была зависть, там уже было падение, где ангел Господень возжелал быть наравне с Богом, не принял своего места, и там было большое падение. Потом мы дальше читаем в Едеме, Ева, да, что было там причиной грехопадения. Ведь сатана сказал, дьявол сказал, будете как боги. И, наверное, это желание стать больше, лучше и чем-то высшим, оно, наверное, тоже способствовало тому, что Ева согрешила и ела запретный плод. Если мы дальше читаем о первом мальчике, который родился Каин, это тоже была, наверное, зависть. Он тоже, наверное, завидовал своему брату. И мы в продолжении всей Библии читаем, что всегда находится эта проблема в людях. Зависть. Из каких побуждений фарисеи убили Иисуса? Зависть, не так? Зависть. Они говорили, как так, народ весь за ним бежит, надо что-то делать. Когда прославляли в день въезда в Иерусалим, они говорят, останови их. Почему они кричат «Осана» Сыну Божьему? Останови. И Христос сказал им, не буду я останавливать. Эта слава принадлежит мне на сей день. Если они перестанут, то камни возопьют. Бог ненавидит зависть и не хочет, чтобы мы завидовали, но чтобы мы желали другому лучшего и большего, чтобы мы сорадовались, когда другому хорошо и когда у него получается. Когда у него получается лучше, чем у нас. Дорогие друзья, скажите ведь правду, это сложно, не так? Вот человеческая натура, она не хочет радоваться, она завидует. Но в сорадости с другим, это благословение. Я думаю, кто это делает, он переживает большие благословения, когда ты можешь радоваться. Дорогие детки, я не знаю, как у вас, вот, да? Бывает так, у другого получается лучше, у него лучший велосипед. Вы когда-нибудь говорили своему соседскому мальчику, я рад за тебя, что у тебя хороший велосипед, что у тебя лучший подарок на Рождество. В этом благословение, в этом мы сами обогащаемся. В каждом запрете Бога есть заповедь, то есть противоположное. Если Бог говорит «не делай того», то автоматически мы должны делать другое. Если Бог говорит вот, «не делай ближнему зла», то если мы другому человеку зла не делаем, конечно, мы хорошие люди, но мы еще не все сделали. Мы хорошие люди, мы не сделали кому-то зла, но это пассивное добро. А есть активное добро, есть добро, когда мы делаем. Когда мы благословляем проклинающих, даже написано нас. Когда мы молимся за людей, которые, может быть, к нам расположены не очень позитивно. Конечно, причину нужно знать, почему к нам относятся нехорошо. Может быть, мы этого заслужили. Может быть, это наши дела, которые человека заставляют о нас плохо думать и отворачиваться от нас, и недружелюбно относиться к нам. В каждом запрете Бога есть заповедь, где бы мы должны что-то делать, противодействие этому. Человек уже по греховной своей натуре, он жаден, он ненасытен, он эгоистичен. И вот в мире все делается для того, чтобы эту жадность, чтобы ее как-то утолить. Да? Есть реклама, у вас они наверняка так. Ну, нету денег, купи в рассрочку, купи. И вот люди покупают, кредиты берут. И вот эта ненасытность, как будто она растет. Шкаф уже давно лежит где-то на свалке, а все еще за него платят, рендиты, да. То есть, получается, машина уже разбита, а он все еще кредит за нее платит. То есть, как не имел возможности, но хотел. Не имел средств, но взял. Потому что все имеют. Дорогие друзья, вот эта ненасытность, она может быть для нас, людей, трагедией. И вот Бог говорит, наблюдайте за собой, каково сердце ваше. Удивительно, сколько люди готовы сегодня заплатить ради какого-то короткого, мгновенного, минутного удовольствия. И в конце концов, что они говорят? Ах, зачем же я туда пошел? А зачем же я это сделал? Да я бы мог, даже говорят, покушать 3 раза за эти деньги, да? Или еще, да? Ну, и покушать тоже можно, по-разному, да? Вот, дорогие друзья, вот подумаем. Душа, она ведь намного важнее, чем весь люксус, чем все наслаждения мира сего. И вот часто я себя проверяю. И вот у нас есть дети, и я иногда себя ловлю на свои мысли, что я о материальном забочусь, чтобы у них была квартира, чтобы они обставились, когда женились, чтобы у них и было, и все, чтобы как-то не отставали. Ну, хочется, чтобы дети тоже хорошо жили. А потом я себя ловлю, стоп, на этой мысли. Ты же отец, ты же должен заботиться в первую очередь о Царстве Небесном, и им это должен прививать. Остальное же все приложится. Знаете, есть такая интересная история. Как-то один жених, он хотел руки невесты своей попросить у родителей, и он пришел к своему будущему тестю, и он в своем переживании все забыл, что хотел сказать. При сватовстве. Девушка, которую он сватал, папа ее был очень состоятельный человек, он очень богатый был. И он туда-сюда. И потом, вот знаете, говорит, у меня есть к вашей дочери такой по-немецки это цуг, то есть тяга. Но цуг можно и перевести локомотив, то есть поезд. Это слово имеет 2 значения. И вот он сказал, у меня цуг к вашей дочери. А этот отец спрашивает, у тебя пассажирский цуг или товарняк? Понимаете? И вот, товарный или пассажирский? Как выглядит в жизни нашей с локомотивом, с этой тягой к материальному? Слово Божие говорит и предостерегает нас, часто говоря о сребролюбии, о жадности, о ненасыщенности. Как трудно, говорит Библия. Библия не запрещает иметь богатство, но она говорит, как трудно богатому войти в Царствие Небесное. Желающие быстро разбогатеть впадают в различные сети лукавого, написано, да, и мы делаем опыт в этом, мы понимаем, что в жизни нашей случается так, что мы учимся на этих примерах. Старайтесь, ищите прежде Царствие Небесного и Царствие Небесного, и остальное все написано приложится вам. Или своим он дает во сне. Да, вот. Есть много примеров, где действительно люди посвящали себя Богу, и Бог к этому ну вот, где люди посвящали себя другим людям на служение Иисусу Христу, скажем, в этот пассажирский поезд, да, избирали, и Бог невидимо товарняк еще прицеплял сзади. Еще там были блага земли, еще там были материальные благословения. И вот Бог делает это так. Я думаю, мы это тоже испытывали. И вот если мы читаем в Библии, то есть примеры, где люди, когда они вот именно желали вот этого богатства, как они были наказаны. И вот я два примера приведу. Один – это человек Ахан. Вы помните его, да? При завоевании земли, да, была сначала такая славная победа, вот когда Иерихон завоевали, когда стены зарушились от их труп, и когда без войны просто, ну вот, Бог за них позаботился, и Бог дал им победу. И потом у них был поход на другой город. По-немецки он называется Ай, по-русски Агей, или как-то так, по-другому он называется. И вот это был город небольшой. И тогда израильтяне говорят, что нам всем туда идти? Да 3 тысячи хватит, 2 тысячи можно послать туда. Они его завоюют. И потеряли большое количество людей. Поражение потерпели. Потому что там был один человек, он заклятого взял себе, этот Ахан. И он взял и спрятал. И люди погибли из-за него. Я помню, какое там было сильное наказание. Его побили камнями, его сожгли, его и всю семью, ослов, все, что он имел, все сожгли. Это мы сегодня читаем, и кажется, ну как жестко Бог наказал. Но вы знаете, я думаю, когда такие наказания были в Библии, то, наверное, хватало на годы, на десятилетия. И я думаю, тогда прислушивались голоса Божия и боялись, чтобы не согрешить перед Богом. Потом был такой человек Гиези, помните? Он же был у пророка Елисея, да? Елисей. Вот, знаете, я когда читаю эту историю, я тоже, у меня аж мурашки по телу. Вот, знаете, на одной стороне мы читаем, там человек этот был, Нейман его звали, да? Он имеет все, он имеет богатство, он имеет слуг, он генерал там в армии, да? Он имеет средства, он имеет все, но не имеет здоровья. И он ищет этого, и находит в Израиле, находит у этого пророка Елисея и выздоравливает. И ему оставляет Бог и положение, и богатство Бог у него не забирает, и здоровье дает ему. А другой, он находится у этого пророка, он находится у этого человека Божия, который способен дать ищущему какому-то с другой страны, который не может за любые деньги выздороветь, и хотя мог себе позволить любого врача, но эта проказа, которая была на нем, она была неисцелимой. Он приходит к Елисею, Елисей его исцеляет, а у этого Гезия, да, ему не хватает что-то для счастья. Он находится рядом с пророком, слуга этого пророка, который может такие великие чудеса. А ему не хватает что? Ему не хватает там этого нарядного, там, этой одежды. Ему не хватает мешка серебра. И вот когда Нейман ему предлагает, Гиези аж трясется от этого волнения, что счастье уходит, что серебро уходит. И Елисей говорит, мне не надо этого. И мы понимаем, как было потом, мы знаем эту историю. Он бежит следом за Нейманом, придумывает историю, ложь придумывает. И говорит, там Елисей, пришли там гости у него, там, и он пожалел, что не взял. Дай. Ну, Нейман говорит, рад, что помочь может еще чем-то. И вот он лжет. Потом приходит, слуг отсылает, закапывает где-то там, прячет, приходит потом к Елисею. Елисей спрашивает, где был? Он говорит, ну, где? Здесь был, рядышком. Елисей говорит, я знаю, где ты был. Я в духе был с тобой. Зачем ты так сделал? Зачем ты позоришь меня, Бога нашего позоришь? И он потом говорит, проказа Неймана, она переходит на тебя, как наказание. О, дорогие друзья, вот эта ненасытность, вот это желание больше иметь, чем имеешь, к чему оно привело этого человека, вы помните? Ну и что ему теперь эти драгоценные одежды? И что ему эти мешки с серебром и золотом, когда он весь проказой полон? Что они ему дают? Счастье? Больше счастья? Мы понимаем, это не принесло ему больше счастья. У вас в Америке здесь был человек, я не знаю, правильно ли я назову его имя, Джон Ди Рокефеллер. Правильно или нет? Рокефеллер Штифтунг. То есть это фонд такой есть, да? И вот я читал как-то об этом человеке, я не знаю, знаете ли вы о нем или нет. Я читал как-то о нем, и я так себе записал немножко. О нем говорилось, что он в 23 года он пожелал быть самым богатым человеком мира. В то время он имел 1 миллион. В 33 года он имел 1 миллиард, в 43 года он не знал, куда с деньгами, счету не имел больше. И в 53 года он стал самым богатым человеком в мире, но больным. Он не мог больше кушать, и врачи дали ему 2 дня жизни. Вот, на него было страшно смотреть. Он был безволосый скелет с кожей, можно так сказать, этот человек. Газета уже написала статью о умершем, так, по-моему, было, и владельцы земель Пенсильвании, они, по-моему, сожгли его куклу, и там они очень злые на него были, потому что он у них отбирал поля, и он, по-моему, нефтью занимался, насколько мне известно. И теперь лежит, да, его портреты сожгли, в общем, из ненависти, и ждут, когда вот пробьет час его смерти. И вот теперь лежит этот богатейший человек при смерти, и никакой врач не может помочь, никакие деньги не могут помочь, никакие лекарства не могут помочь. 2 дня жизни осталось. И видя это все, что он начинает делать? Он при смерти кается и все свои деньги раздает. Он начал их раздавать. В то время у него был доход 1 миллиард в неделю. Вот так примерно говорят. Образовался фонд. Трудно назвать область, в которой не участвовали его деньги. В медицине, в образовании, в исследовательских институтах. Таблетка пенициллина была выпущена благодаря ему, да, которая спасает сегодня жизни людям, которые болеют воспалением легких. Да. И самое большое чудо, после того, когда он все раздал, он выздоровел и жил до 98 лет. Вот так бывает, Бог нас останавливает. Но не у каждого человека есть такая история. Да? Вот заповедь Господня, она гласит так. Не желай больше, чем имеешь. У вас здесь есть же Ник, да, вот без рук и без ног. Его свидетельство я последнее слышал. И он 8 лет он пытался покончить жизнь с собой. И вот он не желал жить. И вот он вступил в диалог с Богом. И он тогда такую мысль сказал. Он сказал, мне было 2 варианта осталось. Или я жалуюсь Богу на то, что мне не хватает рук и ног, или я его благодарю за то, что я имею. И я избрал второе. И я не знаю, насколько это правда, но насчитывается почти 220 тысяч людей, которые покаялись, обратились к Богу через его свидетельство. И он говорит, если бы у меня были ноги и руки, я бы никогда, наверное, сегодня не ездил по всему миру и свидетельствовал о Боге. Его приглашают в многие страны, и он ездит и свидетельствует о Боге, что жить можно с Богом и без ног, и без рук. И что главное, чтобы Бог был с человеком. И вот знаете, эта заповедь, я думаю, она практически касается нас всех. Мы можем учиться от Христа. Христос, имея то, что Он имел, что Он делал с Ним? Он брал, благодарил, благословлял и давал дальше. Вот я думаю, и мы в Германии, и вы в Америке, мы имеем эту возможность давать дальше. Мы имеем возможность других делать счастливыми, давая. И не желая только, но больше, обогащаться. Апостол Павел говорит, что мы имеем, что мы не получили. Или мы ничего не принесли в этот мир. Благодарны ли мы Богу за все это? Или мы все еще в поисках чего-то лучшего и этого немножко, чего нам еще не хватает? Дорогие друзья, Бог нам дает 24 часа в день. 86 400 секунд, мгновений. которые мы должны благодарно принимать. Будем думать о том, кому мы принадлежим, и что мы имеем в Господе, а не то, что нам не хватает. Дорогие друзья, это наполнит нас благодарностью. Не будем желать ближнего, будем благословлять то, что получается у ближнего, то, что у него есть. Не завидовать. Иисус сказал им: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от его имения». Луки 12:15. Дорогие друзья, меня коснулось это когда-то, это слово, эта заповедь. И я ее к себе применил в первую очередь. Я себе сказал: я хочу радоваться с теми, у которых получается. Я хочу радоваться с тем братом, который сказал благословенную проповедь. Я хочу благословлять каждого, который делает добро, и не видеть ни в ком соперника. И вот пусть это, или конкурента, пусть вот это и нашей молитвой может быть, пусть эта заповедь будет исполнена в жизни нашей. Не завидовать, не жаловаться на то, что не хватает, а благодарить Бога. Это где-то и тоже вчерашняя тема, да, праздник. Благодарить Бога за то, что мы имеем. Ибо если мы увидим действительно и откроем глаза на все, что мы имеем, то нам нет другого выхода, как благодарить тоже, да? Вот написано: «Милости Господни вспоминай, считай, все их до едино в сердце повторяй. Вспомни, как Он щедро наделил, удивляться будешь, что Он совершил». Эти милости Господни действительно, они каждый день нас сопровождают. И пусть Бог нас наполнит сердцем благодарным, чтобы мы могли вспоминать, считать и благодарить Бога за то, что мы имеем, а не то, что не хватает. Да благословит вас и нас всех Господь. Аминь. Будем молиться.